говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Я уступаю эфир Тамаре Леленковой.
Национальность человека – это как призвание. Кто-то ему следует, а кто-то нет. Только для малых народов такое добровольное убывание означает одно – уменьшение и без того малого национального сообщества до 3000 человек, 500 – до нуля. Это вовсе не значит, что люди умерли, нет. Просто они перестают говорить на родном языке, забывают песни, предания, традиции, то есть растворяются в социуме вообще. К таким убывающим народам относятся сибирские селькупы и крымские крымчаки, языки которых находятся на грани исчезновения. На селькупском языке сегодня разговаривает около 600 человек из 3500. Рассказывает Ольга Казакевич, лингвист лаборатории автоматизированных лексико-графических систем вычислительного центра МГУ имени Ломоносова.
Вообще селькупы – это родственники большого такого народа относительно немцев. Это самодийцы. У них монголоидный тип. Некоторые типажи селькупские просто очень похожи на североамериканских индейцев. И, между прочим, вот в начале века в Томской области считалось очень хорошо для русской девушки выйти за селькупа, потому что селькуп, он охотник очень хороший.
О селькупах, проживающих в поселке на сибирской реке Тас, рассказывает Ольга Казакевич.
Пуровская только. Два раза ликвидировалась. Вот первая ликвидация после расправы с шаманами. В 40-м году, когда уже борьба с шаманизмом везде была, они устроили сеанс камлания. И кто-то донес или кто-то выследил, арестовали там массу народа. Потом молодежь отпустили, а человек 10 увезли с концами. Обвинили в том, что они шаманили против советской власти. Так вот, после этого всю деревню оттуда вывезли. Их отправили на 500 километров к югу, на реку Сабун. И люди стали умирать. И интернат. Это был бич в интернатах. Очень много умирали детей цинги, потому что питание абсолютно не сбалансированное и непривычное. Вообще, то шаманизм был очень существенным элементом жизни, потому что помимо сакральных функций шаманы выполняли роль психотерапевта. С одной стороны, развлечение, с другой стороны, снятие напряжения. Вот есть три мира. Мир людей, нижний мир и верхний мир. И, в принципе, человек, вот он живет в среднем мире, и это его место, а вот в другие миры ходить вообще это очень опасно. И единственное, кто может ходить по своей воле в разные миры, это шаман. И вот если действительно шаман, которого пригласили, говорит, что человек отмечен, тогда делали колотушку. И вот дальше он сам по себе этой колотушкой ритм набивал, уходил в леса, в поля и начинал петь свои песни. Проблема-то в том, от чего головные боли и все прочее идет. От того, что приходят духи, помощники, и начинают мучить молодого. И вот молодой должен научиться не чтобы они его мучили, а чтобы он этими духами управлял. Вот сейчас, между прочим, есть люди, про которых говорят, что у них шаманская болезнь. То они сейчас это водкой заливают. Эти духи обычно изображаются на одежде шамана. Нашивались из железа выкованные изображения птиц, ящерицы, странных существ, одноногих, одноглазых. С медведем связано много запретов. Нельзя убивать медведицу с медвежатами. Когда медведя убьешь, нельзя ломать кости, когда разделываешь медведя, вот разрубать их. Нужно расчленять по суставам, потому что потом вот медведь возродится. Потом все кости медвежьи собирали в одно место и захоранивали. Но вот охотники рассказывали, как. Но это же долго расчленять. Ну, мы-то знаем, как надо обходиться. Вот есть такой стишок. Ходит медведь по ельнику, ходит по березнику. Хрусь, хрусь. Под ногой у медведя хрустят ветки, а в это время топором вшик по кости, вшик по кости. Потом, когда едят мясо медвежье, полагается кричать, как вороны. Кит, кит, Тогда это не мы едим мясо, это вороны клюют. Когда медведя убивают, полагается сказать, что ты прости, это не я тебя убил, это жё русское тебя убило, русская пуля тебя убила. Два типа есть шаманских сеансов: шаманине при свете и камлане в темном чуме. Вот камлане при свете — это, ну, собирается в чуме много народу, костер горит, первое греют бубен. И дальше постепенно начинают, значит, двигаться. Движение все убыстряет, дикий темп, транс. А потом на пике просто падает в изнеможении, лежит без сознания. И считается, что вот когда он лежит так, это душа его вышла из тела и путешествует в тот самый мир. А на тот свет устроен на самом деле так же, как этот, только все наоборот. Вот если в этом мире мы не видим духов, и вот когда огонь, например, трещит, да, это духи пришли, тут ходят между нами, это вот очень опасное дело. Точно так же и в том мире, когда шаман туда попадает, он идет, его никто не видит. Вот там как бы жизнь кипит, а если он что-то спрашивает, те друг другу говорят: а вот почему ты огонь затрещал? Не к добру.
Рассказывает Ольга Казакевич.
Всегда были родовые кладбища, обычно на берегу реки, на высоком, чтобы песчаное место. Вот в Пуровской Тольке совершенно стандартные захоронения. Есть нижний гроб, из кедра делают, закапывают в землю, а сверху ставят из досок надгробие, такое продолговатое, по форме напоминает гроб, только перевернутый. И эти доски обычно вытесывают в тайге топором. И интересно, в надгробье есть такое окошечко, то, чтобы душа могла выходить при случае. Потом не принято было приходить на могилу. Да, а вот с младенцами до сих пор хоронят младенцев в столбиках. Считается, что пока у младенцев нет зубов, они никак не могут противостоять всяким духам, чертям злым. А в земле очень много всякой нечисти. Находят дерево какое-то в лесу, пиливают, выдалбливают середину, 1-2 метра высотой. Младенцев заворачивают и кладут ствол, и сверху, значит, как крышкой закрывают и запечатывают.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Исчезающие народы».
В отличие от сибирских селькупов, крымчаки стремятся самостоятельно возродить культуру предков. В 1994 году получил официальное признание крымчакский язык чагадай. Рассказывает музыковед, наследница фольклорного архива крымчаков Людмила Бакши.
На сегодняшний день крымчаков в Крыму проживает около 500 человек, по миру около 1000. Существует несколько версий о том, кто такие крымчаки. Одни говорят, что это народ близкий татарам, потому что язык, на котором они говорят, татарский, одежду, которую они носят, татарская, черты быта татарские. Другие говорят о том, что это народ является потомками хазар. Третьи считают, что это народ в силу вероисповедания иудейского относится к еврейской группе. Более того, у некоторых крымчаков есть такие почернения на коленках, на различных суставах, которые говорят о, может быть, древнеарабском или древнеафриканском происхождении.
Мой следующий собеседник – муж Людмилы, композитор Александр Бакши. Я спросила его, можно ли по песенному фольклору проследить корни народа.
Очень четко слышны турецко-тюркские принципы построения одноголосия, с одной стороны, а с другой стороны – абсолютно четкие балканские влияния. Какое-то наследие хазарского прошлого, видимо, общее и для балканских народов, и для крымчаков. Наследие очень своеобразное. манера пения, манера интонирования, постоянная глиссанто, какая-то постоянная неустойчивость. А с другой стороны, есть песни чуть ли не русские протяжные. И при этом нет никакой эклектики. Моя бабка пела. Вернее, даже не бабка, а сестра моей бабки. У нее был потрясающий совершенно голос. Я был ее такой приемный внук. Она приходила в дом, то она пела. Она меня укачивала вот эти песни.
Рассказывает Людмила Бакши.
Еще говорят, что крымчаки – народ, который привык жить очень скромно. В общинах, в которых жили крымчаки, очень развита была благотворительность. Они очень не любили нищету и очень заботились о своих соплеменниках. Но и считается, что практически все крымчаки – родственники. Если люди имеют одну фамилию, то это уже не просто родственники, а ближайшие родственники. Но если разные, они все равно родственники, потому что женились крымчаки друг на друге. Как жили крымчаки? Квартиры напоминали татарские, из трех помещений. Одна комната была женская, детская, вторая – кухня, третье – помещение главы семейства, который принимал гостей, где происходила вся такая дневная жизнь. Стена, которая выходила на улицу, не имела окон, и все окна были обращены во внутренний двор.
Отец уходил на фронт из Сухуми, семья жила в Сухуми.
Александр Бакши.
В паспорте было записано, что он крымчак, как и у его папы, у его отца, моего деда, у его братьев. И вот в 44-м году его вызывают в штаб и спрашивают, кто же вы по национальности? Вопрос странный, да? Как? Ну, написано, я крымчак. Нет, такой национальности нет. Как это нет? А какой у вас язык? Ну, как крымчакский язык, ну, поговорите. Ну, отец языка толком не знал, и он что-то такое выругался. Единственное, что он знал по-крымчакски, значит, какой-то специалист сказал, а, ну, это язык татарский, а крымских татар сейчас высылают. Поэтому мы тебя посадим в карцер, ты посиди пару дней и подумай, кто ты по национальности. И отец попал в карцер. В это время его уже выдвинули, должны были присвоить звание Героя Советского Союза. Через два дня его опять вызывают и говорят, ну, ты подумал, кто ты по национальности? Говорит, да я ж крымчак, он уже дрожит, потому что его там не кормили. Поили одной водой, но карцер в военных условиях страшная, конечно, вещь. Ну хорошо, но вот язык у вас татарский, это понятно. Значит, придется тебе в Средней Азии кормить скорпионов. А вот кто вот и по вероисповеданию? Как кто? Комсомолец, сказал папа честно. Нет, ну ты, допустим, атеист, мы тебе верим. А дед кто у тебя был? Папа кто? Папа тоже атеист. Ну хорошо, ну а дед там, бабка? В общем, отец вспоминает, что бабка ходила или дед ходил в синагогу. Слава Богу. Мы тебе евреем запишем. После первого же боя, в котором он участвовал, вернувший свое расположение, кто-то ему говорит, вот, с новым жидом вас. И отец, не разобравшись, что к чему, разгоряченный этого антисемита, тут же расстрелял из автомата. Тут же. Ну, естественно, если бы это был просто обычный солдат, его уже под суд расстреляли бы без разговора. Но поскольку он уже вот-вот уже почти герой, то, значит, его просто в штрафбат. Войну он оканчивал, выйдя из штрафбата, буквально через месяц вот закончилась война. И, короче говоря, он вернулся в Сухуми единственным евреем в семье. А дед, который жил в Сухуми, так и остался крымчаком. И младший его брат остался крымчаком. И вот в семье было два еврея, это я и папа.
Рассказывает Людмила Бакши.
Считается, что самая часть, которая меньше всего связана с изменениями во времени, это захоронение. Захоронения крымчаков обычно напоминают сарматские захоронения гонов, когда могила обкладывалась деревом, посредине еще обкладывались деревянные дощечки, которые накрывали усопшего до его лица. И перед тем, как закрыть окончательно лицо, под голову клались подушечки с землей. Вот эта земля должна быть привезена с родины.
Еще в 19 веке, когда встала проблема предоставления иноверцам Российской империи мест для проживания, стали выяснять, кто же такие крымчаки. Евреи пришли, люд, понятно, они пришли в 18 веке. А крымчаки жили в Крыму всегда. Крымчаки пострадали из-за того, что у них не было интеллигенции вообще. народ, в котором грамотные люди приходили всегда со стороны. Один из исследователей караимов попал к крымчакам, место постоянного обитания, это Карасу-Базар, нынешний город Белогорск, и вскрыл хранилище старинных книг, вывез эти книги, под надзором полиции все это происходило, он был исследователь, крупный ученый. Книги, которые доказывали, что крымчаки, собственно говоря, жители Крыма испокон веков. Эти документы были присвоены караимам. И таким образом караимы в XIX веке получили статус свободных жителей России, а крымчаки получили статус пришлого люда, евреев. Их лишили права свободного передвижения по стране. Такое событие страшное произошло. Страшным оно оказалось во время Второй мировой войны, когда в Крым попали гитлеровцы и стали выяснять корни. Крымчаков писали евреями, и весь народ, как один, находился вот мимо Крыма, всех расстреляли. Вот сейчас по всей земле их около 1000 осталось.
Вы слушали передачу Тамары Ляренковой «Исчезающие народы».